У микрофона Илья Харламов, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 33 11. Порядка 2000 зарубежных компаний планируют уйти из России после одобрения специальной правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Многим из них придется заплатить добровольный сбор с продажи активов в размере 5% от их стоимости. Это касается только недружественных нерезидентов. А кто именно намерен уйти из России, какие суммы придется за это заплатить и как процесс может сказаться на экономике Российской Федерации, узнаем у руководителя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексея Петропольского. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот меня фраза, честно говоря, несколько смутила, которые начинают эту тему различные издания в своих статьях. Добровольный взнос в бюджет станет одним из обязательных условий для выхода недружественных нерезидентов из российских активов. Вот все-таки добровольный взнос и обязательные условия как-то у меня не очень сочетаются. А у вас?
Ну, то есть вообще сложно понять, что наше правительство имеет в виду, особенно когда говорит, что вот этот добровольно-обязательный взнос будет один раз в году, предприниматели сразу вообще как бы не понимают, как может быть он обязательным и почему он раз в год, и все понимают, что это будет повторяться по нужде, опять же, власть имущих. И, конечно, ни о каком хорошем климате, инвестиционном особенно, речи идти не может, потому что люди просто не могут планировать, как все это будет происходить и как можно вкладывать деньги, смотря в будущее экономики, если ты не понимаешь, сколько тебе этот бизнес в будущем обойдется.
Вот смотрите, тут идет речь то ли о 5, то ли о 10%. Я думаю, мы позже узнаем вот этот самый взнос, да, это 5 или 10% от стоимости активов, которые должны уходящие компании заплатить в бюджет Российской Федерации. Все-таки хотелось бы понять, как этот процесс происходит на данный момент, да. Ну вот можно открыть просто любой поисковик, набрать там соответствующие ключевые слова и увидеть такие заголовки. Завод Nissan в России перейдет в госсобственность. На российские активы Henkel нашлись покупатели. Активы Toyota в России передадут государству. Вот что это за процесс, как он проходит, и на этих площадях, да, производственных, ну и с этими коллективами что будет, да, что будет производиться на этих площадях? То есть какова судьба вот бывшей этой всей собственности иностранной в России?
Вы знаете, в подавляющем большинстве случаев по сделкам, которые уже были одобрены, и компании, которые уже ушли из России, цена абсолютно была нерыночная. То есть, если мы берем практику, то заводы, пароходы, недвижимость, активы компании продавались за абсолютно номинальные, там, 1 рубль, 1000 долларов. То есть, подводили долги, дебет с кредитом к такому выводу, что рыночная стоимость, согласно оценке, являлась там ничтожной. Да? И говорить о том, что государство что-то получит от реальной рыночной стоимости, ну, не приходится, потому что что такое вообще оценка компании реальная рыночная? Это путь сложения всех активов и вычитания всех долгов. А кредиторскую задолженность нарисовать в пользу нерезидента или любого мнимого участника как бы такой псевдосделки не составляет труда, потому что такие сделки никем не контролируются, и, собственно, эти бумаги рождаются, как правило, перед тем, как начать ликвидацию, закрытие или продажу такой компании. Поэтому как это будут оценивать, на какой период? Опять же, многие из этих предприятий, которые ждут одобрения этих сделок, они фактически уже не работают. Всех сотрудников уволили, и свои какие-то коммерческие площади и балансовые активы либо распродали, либо растеряли. Поэтому, ну, о том, что наш бюджет что-то от этого получит, я сильно сомневаюсь. А любая национализация, она, увы, не приводит к эффективному управлению в дальнейшем такими компаниями. Поэтому здесь тоже больше вопросов, чем ответов. Но те предприятия, которые как бы ушли, но и не ушли, где поменялись бенефициары, товары и магазины остались те же самые, они абсолютно хорошо работают, хорошо себя чувствуют, сотрудников не увольняют, работают. У них поменялся лишь бренд и иностранный участник на российского. Но я уверен, что конечные контролирующие должностные лица остались примерно те же, просто мы их не видим.
Знаете, какой вопрос? Ну, у меня сложилось ощущение, что основная волна иностранных компаний, собственно, схлынула, уходящих из России, схлынула еще там несколько месяцев назад, ну и вдруг появляется новость, ну, скажем, о том, что Леруа Мерлен как-то видоизменит свою работу, но это французская компания, как известно, вот они вроде бы оставались, держались, никаких заявлений не следовало, и тут мы узнаем, что там какие-то пертурбации будут, да, смена собственников, там вроде бы коллективы сохранятся, магазины тоже, то есть, ну, непонятно, мы как потребители всех деталей не знаем. И при этом, вот, опять же, медиа пишут о том, что очень тяжелый процесс ухода с российского рынка. Много бюрократии, много согласований, значит, и много всяких запутанных процедурных таких вещей. Вот в этой связи все-таки, скажем так, процесс схлынул этот? Вот основная масса компаний, кто хотел уйти, ушли, или еще будет какая-то волна? И действительно, тяжело ли уходить с российского рынка? Вот этим недружественным компаниям из недружественных стран, прежде всего.
Вы знаете, вообще в России открыть компанию — это 5 минут онлайн, вообще никаких проблем. Фирму вам зарегистрируют. А закрыть компанию в России, даже без балансов, без активов, вообще, которая не велась никакую деятельность, это минимум, наверное, 4-5 месяцев, а иногда и года занимает, потому что нужно сдать всю ликвидационную отчетность, нужно отвисеть в так называемом вестнике, где должны все должники прийти, закрыть все с налоговой, с кредиторами. В общем, процедура бюрократически очень сложная. И закрыть компанию как не всегда вообще получается. Когда мы говорим о крупном бизнесе, который пытается закрыть свой бизнес, это вообще пятилетие может занимать, а с учетом всей забюрократизированности именно иностранных участников, это зачастую просто невозможно. Эти компании бывают так, что просто бросают. А если мы говорим с вами вот о крупном бизнесе вроде Леруа Мерлен, который готов был бы остаться, но технически не может этого сделать. Здесь два камня преткновения. Первый камень. Они не могут выводить дивиденды на иностранных участников за рубеж. Все-таки там французы, а попробуй сейчас французу дивиденды из России выплатить. Ну, это практически невозможно. И второе. Бизнес у них, как правило, международный. И российская его часть не превышает больше 10%. И когда встает под вопросом существования там 90% твоего иного участия в других странах, да, потому что там начинается санкционное давление со стороны стран, поддержавших санкции, то встает вопрос о том, а нужна ли тебе эта доля в России. Вот эти процессы сейчас, они идут. Кто-то меняет учредителей, кто-то пытается договориться. Но, поверьте, те, кто хотел, уже ушли. Те, кто хотят остаться, просто ищут варианты, как это сделать технично, правильно и, собственно, остаться при своем.
А что касается все-таки вот такой более глобальной темы, связанной в целом с российской экономикой, потому что самые разные точки зрения звучат. Кто-то считает, что уход иностранных компаний из недружественных стран никоим образом не скажется ни на там ВВП, ну, ни на чем абсолютно, да, ни на безработице, ни на чем, потому что приходят другие компании там из Китая, из Турции, или еще откуда-то, из Индии. А кто-то считает, что несколько иначе дела обстоят, и вот, как правило, приводит автопром в качестве примера, да, что было большое количество заводов, там, японских, немецких, и прочих, европейских, так шире возьмем, и даже американских, которые сейчас не работают, там продукция не выпускается. Вот все-таки давайте попробуем посмотреть с этой точки зрения, как на экономику российскую влияет уход компаний из недружественных стран. Может быть, тоже на примере автопрома это у вас получится сделать.
Вы знаете, ну, вообще деньги — это переливающийся сосуд. У нас в целом граждане как потребляли, так и потребляют. Может, в каком-то смысле оно стало и меньше потребления, но сильно достаток именно домовладения, он не упал. Домохозяйств, точнее. И люди, собственно, привыкли тратить деньги. И мы с вами невооруженным взглядом видим, как закрываются дилеры европейские, американские, и открываются дилеры китайские. И как просто.
Но продажи автомобилей все-таки рухнули. Это просто рухнули. Статистика.
Да, потому что вопрос кредитования и вопрос технического обслуживания и, конечно же, самого главного – это правильного ценообразования этих машин, он еще не решен. Цены только-только начали корректироваться. Но понятно, что купить там китайца за там 7-8 миллионов рублей среднестатистический россиянин просто не готов. Но как бы рынок диктует свои условия, и рано или поздно эти цены упадут, когда локализация этих компаний достигнет уже, ну, приличного уровня. Одно дело, когда ты привозишь 100 машин, а другое дело, когда ты привозишь 100 тысяч машин. И, конечно, китайцы могут себе это позволить, и мы видим, как они и ищут площадки для производства, и скупают их от ушедших брендов, и заполняют дилерские центры. Дают хорошую гарантийную поддержку, сервисную поддержку и постепенно снижают цены. Ну, собственно, это абсолютно на всех рынках будет происходить. Просто мы теперь смотрим в сторону Азии. А любой переход, он не может быть плавным, он скачкообразный. Сначала цены повышаются, потом плавно подстраиваются под, что называется,
под возможности потребителей, прежде всего. Алексей Игоревич, полминутки, последний вопрос. Как вы считаете, вот западные компании, уходя, они хлопают дверью или щелочку какую-то оставляют?
Вы знаете, как только снимут санкции, они обязательно вернутся, потому что бизнес, он не про политику, он в первую очередь про деньги. А рынок России, он один из лучших по потреблению. Люди у нас 70% своего дохода тратят, не задумываясь ни о чем, на товары потребления, на машины, на одежду. Поэтому все смотрят сюда и ждут, когда же все это закончится.
Благодарю вас. Руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский был в эфире «Радио Спутник». We'll be right back.